людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Ми вітаємо усіх слухачів Світлого радіо і всіх, хто буде дивитися цю розмову. І я переходжу на російську, адже наш гість, він переїхав до України зі Швеції, але переїхав, наскільки я зрозумів, саме на схід, в Донбас. І сьогодні з нами на зв'язку Даниїл Вістрем. Даниїл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я прошу прощения за первый вопрос. Наверняка вас утомляют все время этим вопросом, но все-таки как так сложилось, что вы из Швеции переехали в Украину на Донбасс, чтобы служить там, проповедовать, будучи верующим человеком? Почему именно Украина и Донбасс?
Ну, это надо уже вернуться несколько лет назад. Это еще 90-е годы, в 92-м году. Мои родители, они тогда связались с несколькими церквями именно на Донбассе. И я с ними поехал, и потом ну, они привезли помощь гуманитарную. В то время было очень сложно. И у меня как-то вот появилось такое сильное желание пожить. И так получилось, я остался, учил русский язык, потом немного украинский язык и остался.
Это история 30 лет, практически 30 лет.
Да, эта история, получается, да, это было первый раз в 92-м году, а в 94-м я уже приехал учиться. И вообще история немножко дальше двигается, есть, потому что та церковь, я вообще вырос в маленьком городе в Швеции, называется Нибро. И этот маленький город, где-то 15-20 тысяч граждан. И эта церковь во время Советского Союза, когда не было свободы для верующих, молились за несколько городов, которые были им предоставлены от Союза. Вот разделили весь Советский Союз на все города, где были церкви. И у них попалось три города. Сталина, и Макеевка, и еще какой-то город. И в то время они не знали, что Сталина город, это потом Донецк. Но так оказывается, что тот город, куда они приехали, не зная, что это был тот город, о чем эта церковь молилась. И приехали они туда, и как бы я с ними. Вот, мы приехали в церковь с помощью, но, как я говорил, я потом учил язык, встретил мою будущую жену, и так, получается, остался. В основном в течение этих 30 лет мы жили в Донецке. Но мы частично мы и жили немножко и в Швеции. Но, скажем, в основном мы жили и трудились в Донецке.
Скажите, а то, что ваша церковь в Швеции, это, наверное, еще со времен вашего детства, или, может быть, даже и до рождения, не знаю, начали молиться, и в списке был будущий Донецк и Макеевка. Это как-то связано с каким-то церковным союзом. Почему именно такой список городов, вы сказали, в которых была церковь? Ну, например, там православные, это храмы практически в каждом городе были. Вы имеете в виду какие-то общины евангельские?
Да, я вырос, скажем, ну, некоторые называют это, да, пятидесятники. Я вырос в такой церкви. И, ну, православных церквей мало в Швеции, вы, может, не знаете, поэтому там есть лютеранские церкви, есть немного католики, но в основном это евангельские церкви. И действительно было время тяжелое, и Союз взяли на себя молиться за всех городов там, где были известные евангельские церкви. Можно думать, что это было просто дело и случай, но я думаю, что это как-то была Божья рука.
Скажите, пожалуйста, вы встретили свою судьбу, я имею в виду свою будущую супругу, это 90-е годы. Как вы узнали, что это вот как бы ваш человек, и как ваши родители в Швеции отнеслись вот к тому, что вы встретили украинскую женщину, девушку, и хотите с ней связать всю свою жизнь?
Ну, вообще, я обычно так говорю, что это их не вина, потому что они начали эту связь, они пригласили людей из города, они сами приехали, они взяли инициативу на эту миссию, на это, скажем, миссию. Но это как бы, в этом оно как бы более-менее закончилось, а со мной оно как бы продолжалось. Поэтому они отреагировали, как бы, я думаю, что они как бы, это для них нормально. Я вырос в семье, где христиане, мои родители, они сами были миссионеры в Африке еще в 60-е годы. И как бы они, я думаю, что это для них было нормально.
Они, возможно, как бы такой вариант допускали, позволив своему молодому человеку, сыну, да, быть и жить в другой стране, как бы как раз в таком возрасте, когда уже молодой человек может думать про семью.
Ну, это возможно. Ну, скажем так, я не поехал, чтобы именно найти жену. У меня вообще такие цели не были. Мне очень, душа очень это тронула, то, что я видел и то, что я чувствовал, когда я приехал в то время. Некоторые называют это призвание, некоторые называют это Дух Божий. Но мне как-то вот по душе, по духу было меня очень трогало, скажем так. Но в то время, знаете, интернета не было, и даже продукты очень странные были. И жизнь была довольно сложная, скажем, для тех, которые из Запада и привыкли. Я просто молился Господу, если это твоя воля, пусть будет какая-то хорошая причина, скажем, для этого. Бог дал как бы самую лучшую причину, я так считаю, это вторая половина.
Да, вы, можно сказать, в каком-то смысле женились на Украине, на будущее в служении здесь, в Украине. Скажите, а вы получали какое-то образование здесь, в Донбассе, когда были, или только просто учили язык, чтобы общаться?
Нет, я закончил университет в Швеции, в Стокгольме. То есть я просто учил язык, как стажер, скажем так. Я закончил университет по экономике, финансы, психологии. И я еще работал, у меня, скажем, была возможность. Мне было лет 24. Вместо этого пойти работать в политической партии. Мне предлагали, скажем, я еще с молодого времени занимался этим. Но у меня был выбор. Или, скажем, оставить возможное, скажем, карьеру построить в Швеции, такую не совсем обычную карьеру на Донбассе. Я не знаю, это была карьера или нет, однажды увидим. Я выбрал вторую, скажем так. Я выбрал поехать и,
Даниил Вистрем на Светлом радио, можно сказать, Даниил миссионер в Украине, женат на украинке, у них дети. Кстати, у вас большая семья? Я имею в виду дети.
Да, у нас много детей. У нас своих пятеро, и еще двое мы усыновили из Донбасса.
А вы, когда росли в семье, у вас есть братья и сестры?
У меня три сестры. У меня жена больше, у нее 12, по-моему, братьев и сестер, поэтому...
Большая очень семья.
Да.
Ну, поэтому неудивительно, что и вы, даже как бы имея 5 детей, еще даже 2 взяли. Приняли как детей. Скажите, Даниил, давайте с вашего позволения такой прыжок сделаем. Вы сказали про там 92-й, 94-й, что была странная еда и было очень непросто. Я бы вот прыгнул сразу вот в наше время, когда тоже в Донбассе непросто, начиная с 2014 года, с весны.
Да.
Вот где вы сейчас, вот в данный момент, где вы находитесь? Вы в Донецке, в другом каком-то городе?
Ну, сейчас я нахожусь в Киеве. Когда началась война, мы жили в Донецке. И, естественно, когда бомбили, у нас дом недалеко от центра, но в сторону аэропорт. Поэтому было неспокойно. И мы, естественно, как и очень многие, мы уезжали, убежали. И нам пришлось как бы жить несколько лет в Швеции. Потом мы решили все-таки, когда успокоилось, вернуться. И мы жили почти 2 в Донецке. Но в связи с пандемией и с тем, что закрывали блокпосты, ну, у нас был выбор или вообще не выезжать и никогда, или ну, нужно было просто выезжать, и поэтому мы сейчас находимся в Киеве.
И как давно вы оттуда уехали, вот последний раз?
Это было летом. В конце июля прошлого года.
То есть в связи с пандемией. А церковь? Ну, я имею в виду, молодежь много, конечно, уехала оттуда, но люди постарше, ну, как по моим таким, ну, не знаю, наблюдениям остаются. Вот кто, ну, как бы, руководство церкви, как вообще община себя вот чувствует сейчас, последние годы ваши?
Я думаю, скажем, сам город немножко страдает от того, что многие люди, и в основном молодые люди, молодые семьи уезжали. И, естественно, жизнь, скажем, если сравнить с 90-х годами, вот я не сказал бы, что... Ну, первый год, конечно, нас там не было, когда именно в войне действия были, было тяжело, очень тяжело. Но когда мы приехали, есть продукты, есть что покупать, есть свет, есть газ, как бы. Это как бы в этом смысле нельзя сравнивать с 90-е годы. Но, конечно, морально, ну, тяжело, потому что это... Много уезжали, и особенно, скажем, молодые люди, молодые семьи.
Да, ну, есть свет, газ и продукты. В принципе, свет, газ был и в 90-х, продуктов не было, ну, было меньше. Но тут же еще нужно учитывать, как бы, есть ли работа и есть ли заработок. Одно дело, если ты имеешь поддержку какую-то откуда-то, а другое дело, если ты вот конкретно донецкий, и больше тебе неоткуда ничего ждать. Как вот люди... Ну, по вашим наблюдениям, вот вы там пробыли 2. Простые пенсионеры или простые рабочие?
Ну, я думаю, что, конечно, строить какую-то карьеру сейчас – это сложно. Вот простые работы, люди выживают. Но если ты хочешь как-то вот карьеру построить, я, конечно, это немножко сложно. Даже не знаю, что, как объяснить. Для церкви, ну, другие сложности тоже. Потому что, ну, война. Нужно и как бы новые ситуации, новое положение. И, естественно, я думаю, что не стоит нигде, там, где есть, скажем, такие военные конфликты, взять какую-то сторону, вот как церковь. Церковь проповедует Евангелие. И мы знаем, что много раз Иисуса Христа хотели взять в какую-то сторону, чтобы он признавал, что он на этой или на той стороне. А его задача не было прийти в мир, чтобы взять какую-то сторону и чтобы изменить мирские, скажем, либо границы, либо народы. А он же пришел для чего-то другого. Поэтому те церкви, которые вот имеют такую цель проповедовать весть об Иисусе Христе, они могут и это делать.
Да, но вот мы читаем, например, там, литературу разную, историческую, о первых церквях в первые там, 3 века, пока церковь не стала признанной уже и властью Римской империи. И действительно, христиане, они говорили, мы вне политики, но им инкриминировали то, что вот они почитают за царя, значит, какого-то еврейского проповедника, а после этого было большое восстание, и в 70-м году Римская империя разрушила Иерусалим и храм, и все, что было связано с мессией или с мессианством, для римских императоров звучало очень неблагонадежно, поэтому они не сильно пытались, наверное, разобраться. Вот, у них были свои представления какие-то, что это какое-то вот оттуда, из Иерусалима, суеверие и так далее. Поэтому христиане страдали. И мне кажется, ничего не изменилось в человеческой природе, в том смысле, когда кто-то чего-то недопонимает, мы боимся всего, чего мы не понимаем, и пытаемся свои объяснения какие-то. Я к чему это все веду, что... я лично слышал про разные истории, что в Донбассе, негативное, скажем, подозрительное отношение у многих людей, которые сейчас попали во власть, к именно евангельским протестантским церквям. И не знаю, с чем это связано, возможно, с вот этими, с молитвой в центре Донбасса в 2014 году в свое время и так далее. С украинскими флагами. Вы это ощутили как-то, или вас эта чаша сия миновала?
Я знаю, или я слышал, о тех церквях, которые участвовали именно, в молитвах, и с флагами, и так далее. Я лично, я не участвовал, поэтому мне трудно сказать, я не участвовал и в этот раз в какие-то политические вопросы или мероприятия, потому что, это не моя задача. Может, у кого-то, по поводу призвания, я думаю, действительно, у кого-то есть призвание работать во власти. И работать в политике. Есть и призвание работать чиновником. Я думаю, что там христиане очень нужны и во власти, и среди чиновников. Вот. Но, были... Мне иногда нравится власть, допустим, если возьмем другой пример. Я лично больше разбираюсь в политической жизни Швеции. И иногда мне очень нравится, что не берут взятки, что действительно такой принцип нет, что все равны перед законом. Мне это нравится. Но есть другие вещи, которые мне не нравятся. Вот. По поводу воспитания детей, по поводу воспитания, что нужно вложить атеизм в детях и заставлять их ходить, в детских садиках с малого возраста. Это мне не нравится. То есть везде есть вещи, которые нравятся, которые хорошо. Я лично не занимался и не занимаюсь политикой, потому что я в этом сейчас, я это не разбираюсь и не знаю, что как это делается и что кто там правит.
Скажите, пожалуйста, Даниил, а вот ваше наблюдение, мы заговорили о коррупции, о взятках, Как так получилось, что вместе с тем, вот вы говорите, что в Швеции, в принципе, образование такое, ну, если не атеистическое, то агностическое, то есть нерелигиозное, я так понимаю, что не поощряется религиозное учебное заведение для маленьких детей, да, вы сказали? Но вместе с тем, вот нет коррупции. Ведь если у человека, ну, как бы, каждый хочет своего, свой интерес, как шведов и вообще европейцев, ну, по вашему мнению, отучили вот от такого индивидуалистического мышления, что, ну, дай мне там $10 000, я решу твою проблему. Если ты имеешь такую возможность, ты чиновник, сидишь в кабинете, и к тебе приходят с разными предложениями и просьбами. Как это произошло, что европеец, будучи нерелигиозным, даже не веря в Бога, отказывает себе вот в такой легкой наживе, как бы? Страх или что это?
Я думаю, что, ну, есть разные теории. Есть те, которые лучше, чем я в этом разбираюсь. Очень много есть заведений, которые как бы учат. Но мое личное мнение — это все-таки, что ну, вот так и как бы, что люди на Западной Европе в основном это люди, которые вот были христиане, то есть это были христианские страны. И не христианские только по названию. Вот как некоторые страны, скажем, там, где просто называется мы православные, или мы там католики, или мы... А вот там, где действительно верили отдельные люди в Господа, и были очень, скажем, народ был все-таки христианский народ, особенно после Второй мировой войны, ну, выбора не было. Мы, люди видели, к чему приведет такую жизнь, скажем, без Бога. И сейчас мне кажется, что это по привычке, то есть все-таки эти манера, что не надо взятки взять, что это культура, и она, конечно, построена на христианство. А вопрос, конечно, насколько это будет работать, мы не знаем.
Скажите, Даниил, как вы вот, ну, поддерживаете связь с верующими в Донецке? Возможно, что в ваших планах? Ну, сейчас как-то все трудно планировать и с пандемией. Но вообще, как бы, о чем вы молитесь? Чего вы вот ожидаете, о чем мечтаете в связи с вашим служением на Донбассе?
Ну, я, конечно, молюсь, чтобы был мир. Чтобы дали возможность и по церквям собираться и проповедовать, служить Господу. И как оно будет? Ну, сейчас просто нет, скажем, даже если желание, мы не можем поехать, ну, так как закрыты блокпосты, и через Россию мы не имеем права попасть. Что будет дальше? Но желаем мира и желаем порядок. Вот, чтобы был порядок, чтобы написано же в Библии, что молитесь за власть, чтобы был порядок в стране.
Даниил Вистрем на Светлом радио. Даниил, а можно такой экскурс вот в те, наверное, более 20 лет вашей жизни и служения в Донецке? Как на ваших глазах вот развивалось служение, может быть, росла церковь, Господь прилагал людей к общине? Как вы достигали, ну вот лично вы, в чем участвовали? Какие это были проекты евангелизма? Вы на улицах делали что-то или в студенческих городках? Или вот как вы действовали?
Конечно, вот в это время менялось, как мы действовали. 90-е годы и начало 2000-го года — это было такое время, такое бурное, где действительно и много людей пришли в церковь, и мы на улице пели. Ну, мы пели, как бы пели и проповедовали. Это мы делали аж до начала войны. Потом, конечно, когда война началась, уже такой возможности не было, и больше приглашали в церковь. Вообще построены были несколько зданий, открыли несколько церквей. Вот. У меня в основном было музыкальное служение. Вот я руководил хор, и мы путешествовали, ездили и пели и на улице, и в других городах, и также прославили Господа в церкви.
Вы руководитель хора, регент, вы получали музыкальное образование, знаете нотную грамоту и все, что с этим связано?
Ну, я знаю нотной грамоты, да. Но образование я получил, скажем, в основном дома и в церкви. Мой отец и мой дедушка, они оба руководили хор. И я сам пел, как уже был молодым, уже в лютеранском хоре пел. Я пел у нас дома в церкви. Естественно, музыкальная, скажем, среднее или образование, музыкальная школа.
У нас тоже была такая инициатива, и мы на празднике небольшим хоровым составом, человек 12-10, даже в транспорте пели, в метро, например, там, где акустика хорошая. Вы, наверное, тоже в праздники, как Рождество или Пасха, использовали для того, чтобы как-то выйти на людей и петь в Донецке?
Да, да, мы делали несколько раз. И один раз мы флешмоб даже делали и попали на телевидение, делали репортаж про нас, и в автобусе это было.
Скажите, вы сейчас в Киеве, а родственники, может быть, родственники вашей жены, они же тоже, наверное, в служении в церкви. Но ваша семья, в таком широком смысле слова, тоже в Украине, на большой земле, или
да,
где-то остается?
Да, несколько семей живут в Киеве, несколько семей остались в Донецке, потому что есть и дома, и есть церковь, и мой брат моей жены, он является пастором сейчас в церкви, в главной церкви.
Если, может быть, у вас есть на сердце несколько слов от себя, всем слушателям, зрителям, которые были с нами и познакомились сегодня с вами, если вы хотели бы что-то пожелать или сказать, обратившись к ним, потому что у нас последняя минута нашего общения.
Да, скажем так, вопрос... Конечно, вопрос этот звучал с самого начала. А почему вы едете туда, в Украину? Почему? А все же туда едут, в
Швецию, да.
В Швецию, в Европу, в Америку.
Швеция неплохо, Скандинавия, по-моему, довольно престижное место, куда хотелось бы попасть.
Да, многие хотят туда ехать. Но для меня не самое главное, какие-то высокие должности, какие-то там приобрести какие-то автомобили дорогие или еще что-то. А для меня важна все-таки духовная жизнь. И я думаю, что духовная жизнь, она, конечно, стала очень богата у меня. И я думаю, что это немножко для каждого из нас, потому что это ежедневная, скажем, борьба, что хочется это, хочется это, хочется и это. Но на самом деле то, что мы называем вечной жизнью, это общение с Богом, это возможность служить другим людям, это семья, это воспитание детей. И это намного важнее, потому что все остальное, все наши образования, дипломы, машины ржавеют, дома, они разрушатся. И от этого ничего не остается. Господь нам дал возможность служить Ему, проповедовать, рассказать о Боге, а также служить другим людям. И это вот такая работа, это вечная работа, это будет всегда, скажем, будет всегда вспоминаться. И я думаю, что когда мы принимаем либо какие-то решения. Для меня это решение было, где жить. У кого-то решение выбора профессии, у кого-то это решение выбора, скажем, еще какие-то там по жизни, скажем так. Если мы обращаемся к Господу и просим руководства, чтобы это было действительно Его воля, я уверен, что Он нас благословит и каждого человека благословит и будет руководить.
Спасибо. С нами був Даниїл Вістрем. На все добре, Даниїл. Дякуємо за ваш час.
Дякуємо.
З Богом.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!